Юрий, я хотел бы поделиться своим тревожным сомнением. Воевали люди всегда, но всегда у них были какие-то рациональные цели, как бы к ним не относиться. Поскольку не просматривается какой-то рациональной цели у нынешнего вторжения России в Украину, а то что считать достижением цели, где, собственно говоря, и что может считаться ее достижением?
Вопрос, который обсуждают очень многие эксперты, пытаясь понять мотивы и характер мышления Владимира Путина. Это очень трудно, если вообще возможно. Заниматься этим должны не эксперты, политологи или военные аналитики. Я думаю, что заниматься этим должны скорее психологи и психиатры. В поведении и в выступлениях Путина отчетливо просматривается целый ряд иррациональных мотивов. Первый синдром – это синдром, с моей точки зрения, ненависти к Украине. Ну, так же, как вот Путин ненавидел и ненавидит Навального, иррационально даже, не как политического противника. Он ненавидит Навального как человека. Он ненавидит Украину просто потому, что это Украина, это независимое государство, на котором он споткнулся в 2014 году. Бывает так, что люди ненавидят людей или те группы или те объекты, которые стали символом, свидетельством, причиной их ошибки, их поражения. Второй мотив, он геополитический, он поддается какому-то рациональному анализу. Речь идет о превращении Украины в российский протекторат и вместе с Беларусью, которая фактически уже является российским протекторатом, создание союза славянских государств. Есть еще один мотив – вызов Западу, стремление показать Западу, что Россия во главе с ним, с Путиным, является, по крайней мере, равным по силе соперником. Этот мотив очень ясно просматривается, ну, по крайней мере, с 2007 года, с печально известной мюнхенской речи Путина. Мотив слабости Запада и сил России, он присутствует в выступлениях Лаврова, ну, примерно начиная с 2005 года. И если судить по тем документам, которые появляются, по тем течкам, которые появляются в прессе и в социальных сетях. Задумка была следующая. Нужно было в течение 2-3 дней разложить вооруженные силы Украины и заставить подписать капитуляцию на тех условиях, которые Путин выдвинул.
Это промежуточная цель или окончательная?
Нет, это промежуточная цель, потому что окончательная цель, я думаю, это, если пользоваться известным немецким выражением, да, на хвост назад.
Есть какие-то серьезные приготовления к тому, что Польша может развиться, если не следующий, то на пути.
В этом плане все, конечно, понимают то, что говорил президент Качинский еще в Тбилиси в 2008 году, что после Грузии будет Украина, потом Прибалтика, а потом, возможно, и Польша. Конечно, мы находимся в группе стран, которые хотят передавать Украине оружие. Мы отлично понимаем опасность приближения российской армии. 30 лет тому назад, 93-94 год, по-моему, так, знаменитая американская Rand Corporation делала такой прогноз, как бы выглядела война, агрессия России на Польшу. И они пришли к выводу, что российская армия не захочет беспокоить Североатлантический союз. И сейчас у нас смотрят на Украину немножко с точки зрения вот этих американских экспертов, думая, что российская армия, если ей вообще получится выиграть эту войну, двинуться на запад, если у нее будут силы и средства, она дойдет вот примерно до такой линии, чтобы не приближаться к нашей границе.
В этом месте я хотел бы спросить Юрия Федорова, что должен делать Запад? Наверное, такой же вопрос стоял в 1938 году. А воевать сейчас, когда еще есть возможность, но нет как бы совсем формальных оснований, или ждать до завтра, когда все будет гораздо хуже? И можно ли сделать сейчас такой выбор?
Есть фактор, который никак нельзя не учитывать. Ядерное оружие.
Но будет и завтра.
Естественно, это фактор долгосрочный. Ядерное оружие в России никуда не денется. Из этого фактора, в общем, исходит, как я понимаю, политики, европейские политики и американские, которые говорят о том, что мы не будем вступать в войну, непосредственные боевые действия, потому что это чревато войной с Россией, а война с Россией будет ядерной.
А война с Россией обязательно будет ядерной. Неядерный вариант исключается.
Я думаю, что она может возникнуть как неядерная война, но даже где-то уже на первых этапах военного конфликта, с моей точки зрения, она эскалирует в ядерную фазу. Это почти наверняка. Другой вопрос. Ядерная война, если она возникнет в Европе, а сегодня это, к сожалению, перспектива достаточно реальная, она будет тоже развиваться по какой-то эскалационной лестнице, начиная от каких-то видимо демонстрационного применения ядерного оружия, есть такой термин военной теории современной, до достаточно массированных ядерных ударов, десятки ядерных боеголовок, боеприпасов, могут быть сброшены и на европейские города и вооруженные силы европейских государств, так и на российские. И вот тут, конечно, вопрос возникает, готовы ли российские генералы и высшее командование, высшее военное командование рискнуть собственными жизнями, понимая, что ядерную эскалацию остановить очень трудно. Такая война уничтожит Россию, по крайней мере, сделает ее, гонит ее куда-то в 15-17 век, но она уничтожит и значительную часть западного мира. И вот способны ли российские генералы проявить мужество? У меня никаких иллюзий по этому поводу нет. Российские генералы, высшее военное командование, пока не способны играть какую-либо позитивную политическую роль в стране. Я имею в виду и Шойгу, и генерала Герасимова, и людей, которые к ним близки. Они озабочены сохранением собственной, как он может быть, собственной свободы. Конечно, не принимаю далеко принятия решений в западных кругах, политических и военных. Но с моей точки зрения есть два направления сдерживания России, так же, как Запад в свое время сдерживал Советский Союз. Прекрасно понимает, что такое сдерживание возможно только ядерным средством. Но, тем не менее, это было успешно. Второе направление – это максимальное ужесточение санкций. Хотя они и так уже достаточно жесткие, я считаю. Уже сегодня появились некоторые моменты, которые, с моей точки зрения, достаточно интересны. Появление каких-то сепаратистских лозунгов на Дальнем Востоке и в Сибири. Это для людей, живущих по востоку от Урала. Это война не их, это война Москвы.
Анжей, как из Польши видится эта дилемма, если эта дилемма существует? Останавливать Путина на подступах или ждать, пока он придет в реальность?
Да, если она придет 150 километров от нашей границы, тогда немедленно станет Луцк, возможно, Ровно, Львов, конечно, без никакого сомнения. Вот эта западная часть Украины как бы автоматически попадет под крану натовскую. Была такая идея nuclear sharing. Ядерные силы Соединенных Штатов должны находиться не только под политическим контролем Вашингтона, но и стран заинтересованных, прежде всего тех, на которой территории они находятся. Но я не думаю, чтобы Соединенные Штаты кому-то позволили прикасаться к красной кнопке. Но если дальше накаляться, и армия Путина получится разбить украинскую армию, и я в этом сомневаюсь, тогда может стать вопрос о принятии на территории Польши ядерного американского вооружения. Мы так находимся в зоне угрозы из Калининграда, Искандеров с ядерными боеголовками. Для нас это будет довольно натуральное движение. Тогда и без сомнения на Беларуси появится нуклеарное оружие российское. Но российское ведь не Лукашенко. Сейчас этот человек не имеет ядерного оружия, никогда иметь не будет. Смотря с нашей точки зрения, если будут какие-то показательные орки ядерного оружия, там, это может быть возможным в случае агрессии на эти страны российской армии, чтобы показать, что Путин хотел бы показать, что мы на все готовы, если вы не отступите, у нас есть еще стратегическое оружие.
Насколько автоматом в таком случае будет задействован шотландский договор? Сейчас НАТО, мягко говоря, не едино свои подходы.
У меня нет полной уверенности в том, что в случае выхода российской армии на границе Польши, если будет охвачена вся территория Украины. У меня большие сомнения в том, что российская армия сможет решить эту задачу. Значит, есть очевидная совершенно тенденция в европейской политике, она никуда не делась, которая заключается в том, что нужно попытаться все-таки договориться с Путиным о чем-то. О чем, я не знаю. Видимо, о том, что в той или иной форме молчаливое, возможно, признание доминирования России над Украиной и отказ в предоставлении какой-то реальной помощи вооруженным силам. Может быть, все может быть. Какие тенденции в европейской политике существуют? И, ну, давайте называть вещи своими именами. Еще 10 лет тому назад люди, которые говорили, военная опасность со стороны России, воспринимались в Европе и в Соединенных Штатах тоже как городские сумасшедшие. Это было. Никто не мог поверить в то, что Путин или российская верхушка, потому что я еще раз хотел бы обратить внимание, что речь идет не только об одном человеке, о Владимире Путине. Речь идет о российском истеблишменте, который в значительной мере разделяет те же самые эмоции, те же самые фобии, те же самые мании, что и президент. В противном случае Путин просто не был бы президентом на протяжении всего этого времени. Это тоже надо понимать. Европейская реакция на оккупацию Украины будет очень сложной. Да, вполне возможно, что существует в конечном итоге та точка зрения, что необходимо точно совершенно и недвусмысленно сказать, вот есть рубеж, который вы, господин Путин, приходить не должны. Но нет никакой гарантии того, что Путин вас примет, потому что он может считать, как он считал, наверное, до сих пор считает, что ну, слова – это слова, а дела, которые принимаются, далеко не так страшные, как…
Красные линии уже не раздвигаются.
Да, эти красные линии сбегались, менялись и так далее и тому подобное. Учитывая, что все решения в НАТО принимаются консенсусом, ну, значит, такой консенсус может не быть достигнут. Есть другие альтернативы. Концепции Тримория, которая была предложена еще, по-моему, в 19 веке, а потом развита Юзефом Пилсудским, это создание союза государств, которые граничат с Россией. Начиная от Литвы, Польши, возможно, Украины. Ну, коллега из Польши может рассказать об этом, если нужно, гораздо более подробно, чем я. Но эта идея, мне кажется, достаточно плодотворной, и, к сожалению, она не была реализована в полной мере, или вообще не была реализована, потому что если бы был военный союз государств приграничных, то, возможно, это было бы сдерживающим фактором отношения к российскому истеблишменту. Но, знаете, вот я, когда готовился к нашей беседе сегодняшней, я вспомнил фразу, написанную в свое время Карлом Марксом. Я не очень большой любитель марксизма, но в 1867 году, по следам польского восстания, Маркс написал, и вот я хочу это процитировать, потому что это, на мой взгляд, важно. «Для Европы существует только одна альтернатива. Либо возглавляемая московитами азиатское варварство обрушится как лавина на ее голову, либо она должна восстановить Польшу, оградив себя таким образом от Азии 20 миллионами героев». 20 миллионов героев. Вот это, я думаю, тот рецепт, который можно было бы у классического марксизма заимствовать, но имею в виду не только Польшу, но и Украину.
Андрей, если Путину удастся все-таки привязать вот эту новую политическую этику или хорошо забытую старую политическую этику, сломать ту архитектуру, которая сейчас есть и основывается на каких-то все-таки форматах, договоренностях, в конце концов, на сакрализации красной кнопки. Вот если все это удастся Путину изменить, вот ощущает ли в Польше некую опасность, что она может стать первой жертвой этих изменений?
После франко-прусской войны 1801 года, когда Франция потеряла Альзацию и Лотарингию, и такая фраза тогда народилась в Франции: «Никогда об этом не говорить и никогда об этом не забывать». Значит, мы не сильно говорим о угрозе России, не сильно обращаем на это внимание, но никто никогда об этом не забывает. Сейчас обстановка усложняется, она меняется. Господин Федоров говорил о той части европейского эстаблишмента, который всегда готов договариваться с Россией. Но у меня такое впечатление, что самый большой политик большого формата, который был в этой группе, канцлер Ангела Меркель, ушла на пенсию, и сейчас происходит процесс в Германии переосмысления их места в мире и способов достижения внешнеполитических целей, и вместе с этим ужесточение позиции по отношению к России. И это будет влиять на весь Евросоюз и в какой-то степени тоже на НАТО. И есть еще другое, поскольку то, что случилось сейчас с Украиной, весь этот кризис, а не только война, один из результатов, это была абсолютнейшая полная потеря достоверности Владимира Путина. В Европе любой политик сейчас знает, что Путин врет. Я не знаю, как после этого кризиса, как он там не закончился, как будет можно вести какие-то дела и подписывает договора с Путиным, когда все, абсолютно все, и в Лиссабоне, и в Дублине, и в Риме знают, что Путин врет. Мы находимся внутри этих институтов, и как бы наша политика зависит от них. Вот это, здесь тоже проблема международная, но мы не могли подписывать оборонных союзов со странами вне НАТО, поскольку мы член НАТО. С другой стороны, все наши союзники будут нашими союзниками до самого конца, независимо от разных взглядов, которые они высказывают. Например, Виктор Орбан, самый близкий европейский политик сегодняшней политической верхушки Польши, у которого абсолютно другое видение России и проблемы вокруг нее. Но в течение ближайших месяцев, я думаю, мы будем видеть ужесточение позиции Европы по отношению к России. Если этот политический кризис вокруг войны на Украине не окончится через 4-6 месяцев, придет в Европу осознание, что существует жизнь без России, что можно спокойно есть вселенная, в которой нет России. Как это было в 19 столетии, когда Россия была где-то далеко, там месяцы путешествия, а мы здесь спокойно свои делишки делали в Европе.